Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Агарков, участник «Русской весны» Харьковской в 2014 году, общественный деятель, а в совсем недавнем прошлом один из членов оккупационной администрации в Харьковской области. Он в Балаклее, в Боровой есть такой населенный пункт, поселок городского типа, я так понимаю, который... Ну, последний, как вот последний листик на дереве еще трепыхается под порывами ветра, он был сдан, собственно говоря, последним.
Добрый день, дорогие друзья. Как уже сказали, меня зовут Сергей Агарков. Последние 5 месяцев я участвовал в налаживании мирной жизни сначала Балаклеевского района, был заместителем главы, а последние 2 месяца был главой Боровского района.
Я хотел бы сказать, что у нас у 95% граждан представление об этом конфликте, о СВО, войне, по сути дела, малой, локальной пока что, ну, представление черпается из телевизора и из соцсетей, потому что большинство граждан, к счастью, пока что с этим вплотную не столкнулось. Столкнулись те, кто вот на сопредельных территориях, те, кто в этих вот 4 присоединенных России регионах находится. Это да, люди потеряли некоторые близких. Ну, плюс, конечно, родственники мобилизованных на фронт. Для них это их уже стало личное дело. Все же остальные, они узнают из... новостей, из каких-то публикаций, из репортажей телевизионных, из документальных фильмов. В общем, сами понимаете, что все фильтруется, есть определенные цензурные моменты, поэтому о каких-то вещах и не говорят по тем или иным причинам. Поэтому вот свидетельство Сергея, оно очень важно, потому что он непосредственно в гуще событий находился, и я бы назвал этот эфир свидетельство очевидца. Расскажите, как вы там оказались. Я знаю, что до 2014 года вы занимались бизнесом, было швейное производство в Харькове, потом пришлось оставить Харьков по понятным причинам и заниматься уже журналистикой. Как произошло ваше участие в специальной военной операции?
Специальной операции я должен был начать еще 22 февраля, я уже был на границе, естественно, как бы я должен был заходить на Харьков, но, к сожалению, все пошло не по первому сценарию, что-то пошло не так, были какие-то предательства, и поэтому мне предложили пойти работать в Боровую, но я сказал, что старшим главой я не готов сразу пойти, так как руководить фабрикой, которую я создал в 90-м году, и продержать ее до 14-го года, 24 года, это одно, руководить фабрикой, а руководить десятками тысяч людей на митингах, объяснять им, что такое федерализация, что произошел государственный переворот, и мы должны так сказать, противостоять этому. Это второе. И совершенно третье – это налаживать мирную жизнь. Поэтому я попросился куда-либо заместителем. Мне сказали, что есть только линия фронта, это Балаклея, это к Юрию Шевченко. Я с удовольствием согласился, меня не пугало, что это реальная линия фронта.
Очень где много... все равно город, где были люди, да,
да
и
да,
надо
да,
было
да,
решать
да.
Линия, масса проблем.
Линия фронта была буквально в нескольких километрах, и это как бы была постоянно опасная зона. Я очень большой опыт почерпнул, потому что с Юрой было очень интересно работать, хотя работали мы, ложились в 2 часа ночи, в 6 уже вставали, потому что было очень много вопросов, много проблем, и мы фактически их решили.
Ну, Харьковская область не без основания считается пророссийской, поэтому отношение такое вот этих вот укронацистов к местным жителям, убийства, может быть, в каких-то других регионах такого бы не было, но здесь... случаи насилия, случаи геноцида, по сути дела, на каждом шагу. Как относились к армии освобождения, как относились к вашей администрации? Или все-таки я немножко недопонимаю ситуацию, и вот эти 8 лет пропаганды уже сказались, особенно на молодежи, ну, людей от 20 до 35 лет?
Естественно, за 8 лет людям очень серьезно промыли мозги, им каждый день говорили неправду, ведь суть нацизма и фашизма, она заключается в тотальной лжи. Недаром же Геббельс говорил, 100 раз соври, и это окажется правдой. Если долго говорить неправду, достаточно громко, достаточно часто, это окажется правдой, это Гитлер. А Муссолини вообще говорил такие вещи, что для того, чтобы управлять нацией, заметьте, не руководить, а управлять, нужно создать внешнего или внутреннего врага. То есть придумать его просто-напросто. И он был, этот враг, придуман вот в этой последней войне 14-го года, которая началась. Это русские. А люди, которые не согласились с этим, тоже стали, естественно, врагами.
И такой вопрос. Там же наверняка церковь, и может, не одна имеется. Как отношения со священством, с православными верующими складывались у вашей администрации? Потому что ситуация очень сложная и очень непростая. Священники, которые выражали симпатии, ну, даже самые минимальные по отношению к Русской православной церкви, к России, они оказываются под ударом.
С церковью был налажен очень хороший контакт, то есть батюшки приходили в администрацию, общались, им оказывалась наша посильная помощь, то есть Русская православная церковь, по крайней мере, в Балаклее точно работала и довольно-таки успешно, прихожане приходили и получали тот заряд энергии, который обычно дает церковь.
В чем ваша работа заключалась, основная жизнь прифронтового города? В чем принципиальное отличие от существования, ну, города в мирных условиях?
Были определенные разрушения. Нужно было обязательно наладить и отопление, и по электричеству очень большие проблемы. Укронацисты постоянно пытались нам в этом мешать. То есть подрывались трансформаторные станции, перебивались линии высоковольтных передач. И все это как бы это рутина, но ее нужно было выполнять. С моей стороны, я старался очень много общаться с людьми для того, чтобы людям рассказывать правду. Я это делал и в Балаклее, и когда особенно я перешел в Боровой, у меня вообще как бы мы взяли за правило стараться, если ничего не помешает, то по пятницам я в Доме культуры собирал общее районное собрание, на котором людям рассказывал о том, что произошло до 2014 года, что произошло в 2014 году, что произошел государственный переворот, что власти вместо одного вора пришли десятки воров, и если мы сейчас ничего не сделаем, то нас в очередной раз просто-напросто ограбят. Рассказывал, что после государственного переворота из тюрем были выпущены не просто бандиты, а организаторы бандитских группировок, такие как Белецкий, Масичев, Медведчук, которые потом создали полки Азов. То есть Америке нужна была война. Они должны были ее устроить. У меня есть вообще такая версия, что Байдену нужна была война именно конкретно на Донбассе. Вы ведь заметьте, первые захваты облрат, разоружение частей военных, они ведь произошли на Западной Украине. Но, тем не менее, там АТО никто не устроил. Его устроили именно на Донбассе. Дело в том, что сын Байдена на Донбассе много очень преступлений совершил. Дело в том, что Донбасс и особенно Харьковская область, я вот заканчивал Харьковский институт железнодорожного транспорта, нам профессор говорил, что самые большие залежи сланцевого газа, они находятся именно в Харьковской области. И вот сын Байдена собирался, сначала он проводил эксперименты на Донбассе по добыче сланцевого газа, а потом собирался это перенести на Харьковскую область. Ведь у себя в Америке они эти вещи делают только в пустынях. Там, где никаких проблем. Пустыня, она и есть пустыня, она пустыня остается. Здесь же, в Харьковской области, предполагалось сделать выжженную землю. То есть пропала бы вода, была бы нарушена экология, и, соответственно, Байдену эти преступления нужно было обязательно скрыть.
Ну, я читал о том, что проводились эксперименты уже, бурились скважины, и несколько фирм таких крупных мировых там работали. Это действительно святая правда. Плюс не будем забывать, что все-таки этот регион – это богатейшая кладовая природных ископаемых. Там и энергоносители, там уголь, там чего только нет. Поэтому это такой лакомый кусочек для очень многих. Для олигархата, прежде всего, который, конечно, их участие в этом конфликте, к сожалению, накладывает свой отпечаток на весь ход операции. Потому что когда чьи-то интересы финансовые, экономические перемешиваются к военным целям, то это, в общем, беда. Мы не можем эффективно воевать, если какие-то олигархи начинают вмешиваться в ход военной операции. Ну, вернемся к вот вашему этому периоду. На самом деле, конечно, это очень страшно, наверное, было. Вас несколько раз пытались убить, устранить. Как вы все это переносили? Имели икону, может быть, у себя в кабинете, молились, просили помощи у священников, чтобы они молились, потому что я хотел нашим радиослушателям сказать, что Сергей несколько раз чуть не погиб.
Ну, здесь, вы знаете, самое страшное было не сама гибель от пули, от осколков. Понятно, ситуации были сложные. Я 29 сентября вообще попал под 4 «Хаммерса». То есть, как бы я укрылся в неработающей нашей школе. Больше негде было укрыться. И, по-видимому, за мной следили. И эту школу накрыли 4 «Хаммерсами». Но иконка, которую я ношу на себе, это иконка Матронушки, по-видимому, спасла меня. И
то есть, в принципе, 4 вот этих «Хаммерса» – это гибель стопроцентная, да?
Ну, вот, удалось выжить. То есть, тот вход, в который я заходил, его уже не существовало. Был второй выход, из которого я вышел. Я еще хочу сказать, что когда я приехал, то мне повезло, я в Изюме попал в храм, и священник... Я, честно вам скажу, не очень сильно разбираюсь в этих, как бы, вопросах, но он провел определенный обряд. Там я приложился к иконе очень известной, и я думаю, что вот это одно из того, что мне помогало избежать гибели. И что я самое главное хочу сказать, что самое страшное это было попасть именно в плен к укронацистам, потому что то, что они вытворяют с теми людьми, которые идут против них, это, конечно, даже не поддается рассказам и объяснениям.
Ну, мы, к сожалению, вот столкнулись с этим, и уже появляются ролики. Сейчас интернетное время, появляются в социальных сетях ролики о преступлениях укронацистов против людей, против русских людей. То есть они не боятся, они снимают это все на видео. Вот в Купянске, скажем, известна очень съемка, недавно попавшая в интернет, где человека расстреливают и сбрасывают в яму. И таких, в общем, роликов довольно много уже появилось. Я думаю, что это будет материал для суда над преступниками, над злодеями. Они, собственно, сами этот материал предоставляют. Доказательная база растет. Расскажите о последнем периоде вашего нахождения в Боровой. Что там происходило? Почему, во-первых, так долго все-таки там находились наши подразделения? И в конечном итоге все-таки пришлось уйти. Как местные жители к этому отнеслись?
То, что Балаклея была полуокруженная, и она могла быть в любой момент захвачена, для меня это было не секретом. Но то, что сдали Изюм и Купянск, для меня это было, честно вам скажу, полным шоком, потому что ребята, которые выходили из Изюма, они практически все выходили через Боровской район. Я с ними общался, разговаривал. Они просто со слезами на глазах рассказывали. Мы не понимаем, почему нам дан приказ отступить, потому что у нас заряженные санцепёки, грады. То есть мы бы могли на подходах всю эту укронацистскую мразь просто уничтожить, и мы бы могли отстоять и Изюм. А ну, по Купянску, к сожалению, у меня информации меньше, но по Изюму это 100%. Поэтому...
А насколько важен Изюм был?
Да, да, ну как, Изюм, Купянск, как бы это большая часть Харьковской области, которая могла, то есть людей мы готовили к тому, чтобы они проголосовали за вступление, присоединение Харьковской области к Российской Федерации. Люди были готовы, и вот в Боровой мы организовали, после того, как Изюм и Купянск был сдан, мы практически месяц еще смогли удерживать. Они потихонечку все равно пробивались ближе. Очень много было наемников. Ребята рассказывали, что там и негры, и румынская речь, и польская. То есть, как бы мы, говорит, украинское меньше слышим, чем иностранных наемников было очень большое количество. Чем я занимался? Естественно, поддерживал людей, всю гуманитарную помощь, которую мы имели. Ну, естественно, мы побыстрее раздали, чтобы в случае отступления она не досталась врагу. Очень много помогали военные, которые, когда уходили, они нам оставляли продукты для мирных жителей. Так как мы от Изюма отступили, вот продукты заберите, раздайте мирному населению. Ну, вот такая вот приблизительно работа была. Но продержались мы до 2 октября. И 2 октября мне уже военные сказали: все, Сергей Николаевич, уходите, за вами будут взорваны мосты. Что, собственно говоря, и произошло. Людей, которые там находились, которые были, работали в администрации, мои помощники, мои заместители занимались эвакуацией. То есть всех людей, кто мог и кто хотел, всех постарались эвакуировать. И вот сейчас вот большая очень задача. Все эти люди сейчас живут в разных регионах. Краснодарский край, Ростов, Белгород, Шебекино и в Луганской области. Вот нужно не забыть об этих людях. Ведь мы собирались, все они собирались получить российское гражданство, русские паспорта. И это очень важно, чтобы они сейчас в ускоренном режиме эти паспорта получили. Об этом говорит и глава освобожденных территорий Ганчев Виталий. Об этом мы говорим и мы, что надо не забыть про этих людей. Люди нам поверили, люди работали, и мало того, что гражданство нужно в ускоренном темпе.
Но материально надо еще поддерживать.
Да, естественно, не только материально. Тут получается, вот, допустим, люди живут в ПВРах. Это пункт временного размещения. То есть слово «временное» здесь ключевое, потому что не может человек постоянно жить где-то в каком-то спортзале. Вот, естественно, нужно постараться дать им какое-то жилье, может быть, даже строительство каких-то относительно недорогих.
Ну, я думаю, да, я думаю, что и Москва, и область могла бы в этом деле благородно поучаствовать. Я вот вижу, как ломают абсолютно новый асфальт у нас на Рязанке, как какие-то горы там, песка там, одна гора убирается, на ее место засыпается там подводит на машинах другую гору. Вот это называется работа по благоустройству. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит, почему там миллионы, десятки миллионов рублей надо тратить на всю эту такую активную деятельность, когда нашим бойцам и офицерам нашей армии много чего стоило бы поставить, и у них не хватает там ни техники специальной, ни тепловизоров, ни дронов, ни муниции, и ни продуктов питания, надо сказать. И в то же самое время есть действительно более насущные проблемы, вот как мы относимся к тем людям, которые нас поддерживали, к патриотам, в общем-то, России, к пророссийски настроенным гражданам, которые вот оказались в сложном положении из-за эвакуации. Они же не по доброй воле оттуда вынуждены были уехать, а спасая свою жизнь, и потому что мы оставили эти регионы. Кстати, до сих пор непонятно, почему. Вот действительно, то, что рассказывает Сергей, но у меня волосы, что называется, дыбом встают, потому что до сих пор непонятно по целому ряду областей, что там произошло, почему мы отошли, имея полную возможность оказывать вполне эффективное сопротивление. Вот тут, я думаю, надо каким-то следственным органам уже подключаться, в военной прокуратуре, и разбираться в каждом отдельном случае, кто дал команду на отход. Кстати, в Балаклее же были склады военные, да, такие хорошие склады.
Ну, да, склады.
Что там произошло? Вы там побывали, смотрели, что там находится? Или кто-то, может, вам рассказывал?
Вы знаете, склады...
Кому эти склады достались?
Склады теперь, конечно же, укронацистам достались. Естественно, там еще оставалось... Это очень большие громадные склады с длинными тоннелями, по которым там чуть ли не поезда ходят. Я, к сожалению, туда ни разу не попал. Это как бы секретная зона, но был наслышан о том, что там еще довольно-таки большое количество боеприпасов.
Кое-что которое... имеется.
Да, естественно. И хочу еще продолжить по поводу людей. Я пытаюсь с ними связываться пока по телефону, хотя с удовольствием бы занялся бы этой работой сейчас, так как уже территории наши заняты, и я бы с удовольствием бы занялся тем, что помогал людям организоваться и найти работу. Люди по телефону рассказывают, мы не хотим сидеть сложа руки, готовы работать, дайте нам любую возможность, и мы готовы поработать на благо...
Ну, на благо страны, на благо России, да, на потому что эти вот регионы, они же Харьковская область и другие регионы, ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсонская область, я оговорился, конечно, с Харьковской, но это, может быть, сбудется в самое ближайшее время, это уже часть России, поэтому мы сдаем уже не какие-то, не чьи-то там территории, непонятно чьи, а мы, получается, выходим из российских областей, тех, которые с юридической точки зрения являются территорией России. Вот, чтобы внести некую ясность, вот эта Боровая, это на границе находится...
Боровской район, он граничит с Луганской Народной Республикой и с Донецкой Народной Республикой. Даже вот для того, чтобы, так как мост Гороховацкий был перебит и по прямой проехать нельзя было к Изюму, то, проезжая понад Оскольским водохранилищем, раньше оно называлось Красно-Оскольское водохранилище, чтобы попасть в Изюм, нужно было пересечь и Донецкую Народную Республику. Так что это вот территории, которые очень тесно соприкасаются, и мы были уверены, что... То есть наша задача минимум – это от Одессы до Чернигова эти территории должны, ну, то есть первоначальный этап, освободить от нацизма и фашизма территорию от Одессы до Чернигова, соединиться с Приднестровьем и по Днепру держать оборону, а укронацистов уже атаковать со стороны Одессы, со стороны Белоруссии, зажимать их в клещи и вытеснять их в сторону Польша. Они ведь хотели попасть в Европу, вот их в Европу нужно, в загнивающую Европу их нужно и отправить.
Ну, у меня такой вопрос. Вот нас, конечно, нормальных, вменяемых людей, наших на многих радиослушателей волнует, как будут события развиваться дальше. Уже речь о выставлении Херсонской области в силу там определенных, так сказать, требований военных, требований момента. Вот что вы можете сказать, каков ваш прогноз? Покинем Херсон?
Нет, я считаю, что ни в коем случае нельзя покидать уже занятые территории. Это однозначно, их нужно любыми путями удерживать. Единственное, что, может быть, мы чересчур малыми силами, ведь американцы уже настолько обнаглели, что они даже уже, их официальные лица заявляют, что Путин не собирался нападать на Украину, потому что никто со 150-тысячной армией не нападает на 500-тысячную армию. Это вот официальные заявления их. Он вынужден был это сделать. Но, скорее всего, мы сильно растянули линию фронта. Нужно было ее, скорее всего, немножко в более сжатом формате делать и продвигаться, и уже расходиться влево-вправо. Но, по-видимому, может быть, здесь был какой-то элемент предательства, еще что-то. Но это уже как бы... Мы ведь военно-гражданская администрация, мы отвечали за гражданские вопросы, а военные должны разобраться, почему, и судя по тому, что происходит, судя по тому, что идут кадровые изменения, то есть есть определенные люди, которые просто не справились со своей задачей, и надеюсь, что те люди, которые пришли сейчас, они более жесткую позицию заняли, они уже поняли, что для того, чтобы победить, нужно действовать более жестко.
Ну вот у нас военное положение введено на этих четырех территориях, а на сопредельных тоже там статус меняется. Зачем это нужно? Это вот с точки зрения администратора военного, что вы можете сказать? Что меняется принципиально? Насколько легче будет, в общем, воевать благодаря этому?
Дело в том, что в период военного времени, естественно, нужно более какие-то жесткие ограничения. И комендантский час нужен обязательно, чтобы можно было вычислять. Ведь не секрет, что групп ДРГ укронацистских, они забрасывались, забрасываются и будут забрасываться. Вот для того, чтобы их вычислять, нужно обязательно над этим работать. Поэтому, естественно, на этих территориях должно быть военное положение.
Ну, я могу сказать, меня неприятно поразила вот эта история. С одной стороны, хорошо, что там задержали злоумышленника, преступника, который, значит, привез две вот эти системы ПЗРК. Из Киева он ехал на своей машинке, в багажнике вез это, вот, значит, все это дело, и арестовали его только в Московской области. Это, в общем, о чем говорит. С одной стороны, здорово, что его там арестовали, задержали. А с другой стороны, он же все-таки через все там посты, через всех проверяющих доехал каким-то таинственным образом. А почему другой человек не окажется более успешным и, доехав сюда, не шарахнет из этого ПЗРК по самолету какому-нибудь гражданскому, где там 200 или 300 пассажиров? Мне кажется, тут надо что-то работать не только вот в этих областях четырех, но и на других территориях России, усиливать контроль, усиливать. В общем, перестать благодушествовать. И я тоже обращаюсь к нашим радиослушателям. Если вы видите, что-то знаете, что-то слышите, ну, звоните в органы соответствующие. Если там заселились какие-то подозрительные люди у вас в подъезде, появились, которые, так сказать, производят какие-то действия, вызывающие вопросы. Ну, делайте что-нибудь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как великий комбинатор говорил. Нельзя расслабляться. Совершенно нет никаких оснований, никаких причин. У нас огромная диаспора с Украины. В одной Москве более 1 000 000 человек диаспоры. Где гарантия, что там нет членов разных законспирированных ячеек? Они на этом живут уже 80 лет. Все эти унаунсу, они существуют. Вот это входит в систему их работы. Вот эти пятерки законспирированные. И они, в общем, в послевоенные годы, сколько они народу положили на той же УССР? Очень много. Все эти лесные братья были, схроны и так далее. Мы же не хотим такого уже на территории Российской Федерации. Не правда ли?
Да, бдительность прежде всего.
Вы это... вот пока работали, выявляли таких вот... засланных казачков?
Конечно же. Дело в том, что я хочу обратиться немножко в историю. То есть, когда говорят о том, что началась война, Я говорю, война началась еще в 56-м году, когда Хрущев по своим каким-то непонятным соображениям выпустил бандеровцев из тюрем. И вот тогда они начали заходить в эшелоны власти, начали заходить в преподавательский состав школ, институтов, техникумов и так далее. Вот. И, естественно, когда мы работали в той же Балаклее, Боровой, мы знали случаи выявления. Вот выходит соседка на балкон и слышит, как сосед снизу говорит, да, вот попали, но, говорит, нужно было 50 метров влево и 200 метров вперед. Ну, вот вы представляете?
То есть наводчик,
то есть 100% наводчик. То есть нам вплоть до того, что нам приходилось ложить связь, то есть чтобы не было связи у людей, не потому, что люди плохие, а потому, что среди них есть вот такие вот уроды, которые просто-напросто своих же сограждан готовы подставить, чтобы они погибли от прилетов «Хаммерсов», от прилетов «трех семерок». То есть это страшнейшее оружие, которое просто разрывается на мелкие части и поражает большое количество людей.
Сергей, у меня такой вопрос. Надо ли ужесточать законодательство? Потому что мне кажется, что в плане юридических каких-то норм мы отстаем, потому что фактически идет война, а не СВО, и нужно менять законы. Вы страдали от этого, вообще говоря?
Тут мое мнение такое. Дело в том, что многие говорят, ну, вот этих вот укронацистов после того, как мы победим их, их нужно будет всех уничтожать. Я считаю, что это неправильно. Дело в том, что от того, что вы их расстреляете или повесите, он ничего от этого не поймет. А вот если эти люди, которые фактически предали свое государство, предали свою, как они ее называют, Украиной, бывшей Украиной, они ее фактически предали вот таким образом, поэтому они должны работать на каторгах и, приползая на шконку, или как она там правильно называется, думать, лучше бы меня повесили или расстреляли. Вот в таких условиях он должен работать на восстановление Донбасса,
да, и других территорий. Это важный очень момент. И немцы, вот, которые были взяты в плен и находились там послевоенные годы в различных лагерях для немецких военнопленных, они ведь сами восстанавливали то, что они разрушили. И в этом был элемент такой вот, ну, психотерапии, что ли. Человек видел плоды того, что он сделал, и спустя там какое-то время мог убедиться в том, что вот благодаря его работе все-таки, ну, погибших не вернешь, а дом отстроить можно.
Да, это обязательно.
У меня такой вопрос. Вот все-таки нас волнует ситуация с дальнейшим ходом развития событий. Я понимаю, что вы не военный эксперт, но все-таки у нас достаточно сил для того, чтобы вести длительную, достаточно долгую военную операцию или войну. Мне больше определение «война» нравится. Я не считаю, что у нас все уже кончилось уже своего. Забыли это название. У нас идет война, самое что ни на есть натуральное. 6 месяцев такой вот СВО, строго говоря, согласно ООНовским документам, страна ведет войну.
Да, я...
Это не моя придумка.
Я понимаю вас прекрасно. Естественно, как говорил президент Российской Федерации, мы войну еще не начинали, но я считаю, что вот со сменой руководства, когда началась уничтожаться энергосистема Украины, вот тут уже как бы эту войну мы, по-моему, потихонечку начинаем. Но я думаю, что нужно действовать еще более жестко. Должны уничтожаться узлы железнодорожные. То есть мы должны уничтожать технику на подходах ее. То есть как только она заходит на территорию бывшей Украины, нужно ее просто-напросто уничтожать. Соответственно, уничтожать определенные мосты, через которые она идет. Потом отстроим. Я заканчивал Харьковский институт железнодорожного транспорта, строительный факультет. Изучали мосты, конструкции, тоннели. И знаю точно, что все это можно тяжело, но восстановить можно. Человеческие жизни, они дороже.
Ну, я согласен. Есть вот такая точка зрения, что нужно бить как раз не по мостам, не по тоннелям, а уничтожать системы подачи электроэнергии, потому что у нас не на паровозах все это перевозится, а на, уже на электротяге. Вот насколько это сложно?
Это сложно, но возможно. То есть, конечно же, нужно положить энергосистему Украины для того, чтобы жители Украины сами снесли это нацистско-фашистское правительство, которым сейчас правит с помощью их кураторов из-за бугра, то есть американцев и англосаксов.
Ну, я могу сказать, что все то, о чем мы говорили, у нас много довольно передач было, посвященных СВО и вокруг, и очень многие вещи, которые мы, наши гости, наши спикеры озвучивали, как некое пожелание, идущее снизу, вот власть как-то на это дело реагировала, и начинались действительно происходить, как будто вот отклик такой происходил. Ну, естественно, не только мы об этом говорим в этой студии, а много кто говорит. Не всем, правда, мнение журналистов приятное, но что делать? Касторка тоже очень противная, такая жидкость есть. Детишкам ее дают иногда, когда проблемы с желудком. Дети отказываются, но вынуждены принимать. Вот то, о чем говорят журналисты, это такая касторка, информационно-духовная касторка. Не всем нашим чиновникам там, с большими звездами это все приятно, но ничего не попишешь. Надо пить, ребята, надо принимать эту касторку, потому что без этого мы до Москвы так можем добежать потихоньку. А нам бы этого очень не хотелось, чтобы мы опять увидели то, что было в 41-м году, там, в ноябре, в декабре 41-го года. Не дай бог. Все-таки о героизме давай поговорим немножко. Вы общались с самыми разными людьми, с представителями нашей армии, наших силовых ведомств, потому что у любой силовой структуры есть свой спецназ, да, и многие люди поехали, и добровольно поехали, и Росгвардия. Вот в последнее время стали появляться сюжеты уже про наших героев. Не только там фанерные щиты там по Москве развешиваются. Вася Иванов – герой России. Что Вася Иванов совершил, никто не знает. Но вот какие-то яркие случаи можете вспомнить?
Но я хочу сказать, во-первых, по мобилизации. Вот когда я услышал о том, что некоторых якобы людей заставляли насильно идти на эту войну, считаю, что сюда должен только мотивированный человек пойти. То есть человек, который идет насильно, он на войне не нужен. Нужны люди только те, которые добровольно согласны. И я уверен, что из 150 миллионов человек, половина, естественно, это мужчины, и будем считать, что 50 миллионов – это взрослые мужчины, найдется количество людей, которое сможет противостоять. Ведь фактически мы сейчас на территории Украины, это мы воюем не с жителями Украины, это жизнями жителей Украины руководит Америка и Британия для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. И очень важно, чтобы бывшие жители Украины, которые воюют против нас, поняли, что против них мы ничего не имеем. Мы против нацизма и фашизма, которым просто больна сейчас и Европа, и которые заразили всю Украину.
Ну, а о героизме что-то можете рассказать?
Вы знаете, дело в том, что для того, чтобы рассказывать о героизме, нужно как бы быть на самих полях сражений. Я служил 82-84 в ПВО. Я немножко об этом знаю, но вот именно чтобы увидеть, наверняка, раз мы смогли освободить большое количество территорий, было очень много героических и поступков, и подвигов.
И настоящих героев.
Да, и настоящих героев. Без этого никак не получится.
Но ПВО-то вот, вы из ПВО, ведь они действительно настоящие герои, ведь они большую часть этих ракет сбивают. Да, сбивают не все, да. Потому что когда много всего летит сразу, ну, невозможно, нереально. Но, тем не менее, 85% этих ракет, а может, даже и больше, сбиваются.
Сбивается, да. Дело в том, что просто есть сейчас такое вооружение, которое, вот, допустим, три семерки, и ее, к сожалению, ПВО никаким образом не собьешь. Это не ракета, это снаряд, который, прилетев, разрывается на большое количество осколков и имеет очень сильный поражающий эффект именно живой силы.
Да, я думаю, что нам надо избегать греха уныния. Очень много публикаций появляется негативного толка, но тем не менее мы видим, что все-таки с переменным успехом война продолжается, люди совершают подвиги, люди отдают свои жизни, льется кровь русская, но тем не менее враг будет разбит, победа будет за нами. У нас нет другого пути. Мы не сможем с ними договориться, как бы какие-то там либеральные господа не надеялись, связанные с нашим олигархатом. Вот сегодня, конечно, большая проблема в олигархах, которые и на Украине находятся, и которые находятся в России, потому что мы видим, что, в общем, через территорию Украины идут и энергоносители, и различные полезные ископаемые. То есть торгово-закупочные операции продолжаются. Ну, давайте мы все-таки решим для себя, что мы воюем или торгуем. Вот невозможно мамоне служить и Господу служить одновременно. Это ни у кого еще не получалось. Если будет эта проблема решена с нашими олигархами, то проблема с вот этой спецоперацией, проблемы, они быстро прекратятся. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Вот основная проблема в этом и только в этом. А герои у нас есть, современные виды вооружений есть, они делаются, они выпускаются, и все будет хорошо, я думаю, что все наладится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Сергей Агарков. В завершении разговора, я думаю, уместно поставить хорошую жизнеутверждающую песню на марш прощания славянки. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Правда за нами, победа также будет за нами.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Без совета на тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь станем строй, и все пойдем священный бой.
Священный бой, встань за веру.
Русская земля
ждут победы России святые. Отзовись, православная рать! Где Илья твой, где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина мать.
И снова в собор труба нас зовет. Мы вновь станем в строй, и все пойдем священный.
Великой державы, все мы помним советы отцов. Ради знамени, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена. Дух победы зовет бой пора. Подними боевые знамена ради правды, красы и добра.
И снова в собор труба нас зовет.
пойдет. Священный бой, станет за веру.